Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас в этот субботний день. Так бывает, что что-то незапланированное, да, что хочешь, чтобы было, его нет, а чего не хочешь, то случается. Сегодня, вспоминая о вечере, вспоминая о тех событиях, которые произошли на кресте, я хочу, чтобы мы хочу поделиться с вами своими размышлениями. Вообще, события последних дней такие трудные, тяжелые, правда же? И я как-то задумался над тем, что вообще, как вообще вот ученики воспринимали те события, которые произошли, начиная от вечера, от пасхального ужина, да, кончая дальше воскресением Христа, Его вознесением, как это повлияло на жизнь апостолов. Я хочу, чтобы вы могли открыть 22 главу Евангелия от Луки. Сегодня мы немножечко будем по ней идти. Но я хочу, чтобы мы могли задать такой вопрос. Для чего вообще была нужна вот эта конкретная Пасха, та, на которой Христос установил вечерю? Что это? Еще один новый обряд, или старый, но наполненный новым смыслом. Какой практический смысл вечери? Для чего она нужна, и тем более нам, людям, живущим так много лет спустя этих событий, в современном мире, в котором много всего происходит? Вот на эти вопросы мне хочется, чтобы мы могли, размышляя, для себя ответить, что это такое, для чего нужна мне вечеря. Вы знаете, вдобавок, вчера пришло мне одно такое сообщение, я прям буквально его зачитаю. Алексей Николаевич, можно использовать для вечери напиток, где 50% виноградного сока, вода, сахар, лимонная кислота. Я просто сижу и думаю, что вообще происходит с нами? Да, что такое происходит, что как-то мы становимся, вот вроде бы очевидный ответ, да, но в одной из церквей возникли бурные обсуждения по этому поводу. Для меня это странно. Я думаю, что для многих это странно, а для кого-то кто-то скажет, ну а что такое? Ведь все равно это символ. Да, ну какая разница? Ну, мы чуть-чуть, что-то трудно достать сейчас чисто виноградный сок. Трудно. А когда трудно, что хочется сделать? Упростить, облегчить. Ну, сделать вид. Да, и вот я смотрю на то, что сегодняшний мир, он весь какой-то... Вы помните, я говорил, что в греческом вот это понятие ложь, псевдо, да? Вот все какое-то становится псевдо. Мы вроде бы верим, что это так, но на самом деле такое ощущение, что мы верим это только вот чтобы сказать. А случить что-то серьезное, как-то и где наша вера? Давайте мы посмотрим некоторые стихи Евангелия от Луки, вот 22 главы. С 7 текста я хочу некоторые моменты прочитать и заострить ваше внимание. «Настал же день опресноков, которых надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказал, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал, вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Вот первый отрывочек, который вот здесь, на котором хочу заострить ваше внимание. Христос дает поручение ученикам. Идите, приготовьте Пасху. Ученики, какой следующий вопрос задают? А где? Если сегодняшний вопрос из чего, да, звучит, вот, который мне прислали, вчерашний, вернее, мне прислали вопрос, из чего, то здесь стоит вопрос, где. Интересно, я так думаю, а почему ученики сами не могли где-то приготовить эту Пасху? Они не знали, что вот Пасха будет? А почему ничего не делали? Вот я представляю себе вот нашу церковь. Ко мне вчера никто не позвонил и не сказал, а где мы будем вечер проводить? Почему? То есть мы более разумные, смышленнее, четко понимающие, чем апостолы. У нас лучше организовано, чем там Христос организовал, да? Да, вот интересно, что ученики здесь не проявляли никакой инициативы. Почему? Почему в жизни бывает так, что не проявляется никакая инициатива, когда нужно что-то сделать? Всегда ищется кто-то, кто скажет, кто будет более ответственным. Хорошо, здесь Иисус им рассказал все. Они пошли и нашли все, как сказал им, и приготовили Пасху. Молодцы. Это слава Богу, они приготовили Пасху. И вот 15 стих. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Вот этот стих мне всегда не дает покоя, потому что Христос конкретно говорит, вот я хотел эту Пасху конкретно с вами есть. Раньше были Пасхи, ел, но вот эту я очень сильно хотел. Почему? Почему? Да. Вот да, до этого Голгофского подвига. Но посмотрите, на все эти моменты, вы позже, может быть, поймете, почему заострил внимание, почему ученики ждали подсказки, где нужно провести эту Пасху. Дальше, вот эти события как раз Пасхи, да, я зачитаю их тоже. «Ибо сказываю вам, что не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. И вот рука предающего меня со мной за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. На что их внимание сейчас обращено? Христос говорит просто серьезные вещи. Он говорит о том, что я хотел эту Пасху с вами сейчас вкушать. Я не буду уже вкушать ее до тех пор, пока она не будет в Царстве Божьем. А мысли у них о чем? Это чуть позже еще, дойдем до этого, да? А тут сперва, кто предал? Кто будет тот, который предаст? Если сделать такую аналогию, а дальше как раз вот брат Алексей, забегая вперед, сказал, да, там дальше, был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Вы замечаете, что с чего начинается? Кто фактически самый худший и кто самый лучший? А где тот мотив и та цель этой вечери? Где она? Нету. Когда я смотрю на эту картину, понимаю такую вещь, что когда у тебя в твоей голове, в твоих мыслях есть определенный, как скажем, вектор понимания жизни, то все, что происходит, тебя будет волновать именно в том ключе, в который ты думаешь. Если ты думаешь, кто из вас больше или меньше, то что бы ни происходило, даже Христос будет говорить тебе, что я должен буду умереть, вот эта последняя Пасха, которая указывает на меня, ты будешь о чем все равно думать? Ладно, он умрет, это ему положено, а из нас кто больше? Понимаете, какая вещь? Ужасная по своей сути, правда же? Ужасная. Когда я читаю эти строки, я иногда думаю, слушай, Господи, а вот я, какой я? Кто я здесь на этой вечере? Хотел бы я быть на вечере? Вот вы хотели бы быть на вечере? Да, вот на той вечере. А кем? Убежать, чтобы так, что одежду свою потерять с такой скоростью. Вы замечаете, что там дальше вот таких персонажей, которые бы ты хотел сказать, вот я бы хотел быть таким. Потому что ты знаешь, что вечеря это не просто один какой-то закрытый эпизод, вот он случился и он сам в себе. Это часть тех страданий Христа. Да? Вот это часть тех страданий. Мне очень понравилось, когда я изучал урок субботней школы, я очень сильно обратил внимание, и спасибо Алексею, который тоже очень красиво это подметил, вот это слово «смешение» с елеем, да? Что вот Христос фактически на вечере говорит, сейчас дальше будет вот это смешение с елеем. Но чтобы оно свершилось, нужно что сделать? Очиститься. Ученики это мимо них прошло. Они считали, что они и так больше, да? Каждый из них считал больше, потому что если бы так бы не было, а кто-то, ну, скажем, какая-то иерархия у них уже устоялась, была понятная, то есть спор бы не возник, кто из них больше. Каждый думал о себе, что они больше. И вот это понимание, что от чего-то нужно очиститься, чтобы для того, чтобы куда-то приготовиться, чтобы дальше было это смешение с елеем для дальнейшей жертвы, вообще нету, здесь не стоит. Здесь просто кто больше. Иногда бывает, и мы точно так же к вечере подходим, и мы говорим, я не готов принять вечерю. Почему? Слава Богу, что здесь я как-то не слышу это, да? Но в некоторых церквях приходилось это слышать. Почему ты не готов? Я не могу принять, потому что не готов. В чем ты не готов? Ну вот я там с кем-то поругался. В чем проблема? То есть вечеря воспринимается как? Помните, раньше был знак качества. ОТК, да, отдел технического контроля, проверяет, ставит штампик хороший. Да, можно там первый сорт, да, там, а это в брак. И вот здесь точно так же. Я такой хороший. Я достоин принимать вечерю. А вот в следующий раз, ну, какой-то брак у меня произошел, я теперь недостоин. Я не могу принимать вечерю. Что-то в нашем сознании меняется, да? На самом деле, о чем здесь достоинство? Какое достоинство? Вот здесь же апостолы тоже, получается, воспринимали, кто из них более достойный. Но Христос дал вечерю кому? Достойным? Иуде дал, предупредил, что есть предатель, я знаю его. Тем не менее, дал. Это говорит мне о том, что достоинство или недостоинство заключается лишь в следующем. Как я воспринимаю, как пишет апостол Павел, тело Христово, церковь Христова. Если я ни во что не ставлю, то что бы я ни делал, в какой бы пропорции, условно говоря, какой бы самый чистый сок я ни пил, из какого угодно сосуда ничего это не поможет. Но давайте мы посмотрим дальше на эти события. Вот в этом духе они находятся на вечере. Кто из них больше спорит, да? Ищет, кто из них предатель. Христос говорит, нет, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, пусть будет как меньше, начальствующий, как служащий. И вот дальше вот это идут рассуждения. Дальше он говорит Петру, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеялось, как пшеница, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Мне очень интересно, как вообще спор у них там был, и почему Христос заостряет внимание на одном ученике, называет его по имени и говорит, Симон. Может быть, как-то они решили, что Петр все-таки главный. Он был старше всех, да. Может быть, как-то они все-таки здесь на вечере решили, что да, Петр, ну ладно, так и быть, ты больше. И теперь Христос говорит: Симон, Симон, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Представьте, вам такое скажут. После того, когда определили, кто больше. Что вы почувствуете? Да, наверное, то же самое, что Петр говорит: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Моя вера оскудеет. Да вы что? Вы знаете, события последних дней как-то, не то что дней, наверное, последнего времени, просто поражает тем, что когда ты думаешь, что вот на этого человека, это действительно это кремень, да, в деле Божьем, можно положиться, а потом получается хлоп, и куда делся этот кремень? Я для себя задаю вопрос: а ты уверен сам в себе, что ты такой кремень, условно говоря? А не будет, что ты завтра вот точно так же поступишь? Вот этого страшно, вот этого боишься, да, держишься, чтобы тебе не оказаться самому предателем, нехотя, не ожидая этого. Я рассматриваю эту ситуацию, которая здесь, на этой вечере, как развивается событие, и я очень часто вижу где-то в какой-то степени, наверное, и себя, и, наверное, каждый может себя увидеть, когда нам кажется, что мы настолько крепко стоим, что мы настолько уверенно все стоим. Петру Христос говорит: не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что знаешь меня. Что говорит Петр? Вот что вообще, как это принять, когда тебе говорят: ты сегодня отрекешься? Вот представьте себе, вот поставьте себе на место Петра. Ты, который горячий такой, ты веришь, что у тебя все будет правильно, ты тут что угодно, жизнь свою готов отдать, и не только свою, может быть, и готов отдать. А тебе говорят: да ты отрекешься. Да не может быть такого. Не может быть такого. Ты уверен в ком? В себе. Все отрекутся, а я нет. Все побегут, а я нет. И дальше интересный момент. Когда заканчивается вечеря, идут на гору Елеонскую, и Христос просит их: бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. А что делают ученики? Да, они заснули. Они заснули. Я не думаю, что там не хватало им кислорода, как бывает где-то в наших помещениях, да, что ты не знаешь, куда деваться, да? Я не думаю, что как-то там чем-то таким поели, наелись такого, что в сон просто их клонило. Нет. Просто значение того мероприятия, которое должно было сейчас произойти, для них не было большим. Большие вопросы, кто из них больше, кто из них меньше, они решили. А что Христу предстоит, как-то это их не касалось. Порой бывает точно так же и нам. Нам важно, что нас касается, что касается церкви вообще, да как-то не наше это дело, не наша зона ответственности. И посмотрите, Христос будет их. Раз разбудил, два разбудил. А потом приходит тот, который предает. Пятидесятый стих, ну, 49-й давайте. «Бывший же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил». И дальше Христа берут. Вот здесь мы видим, что из других Евангелий, что все разбежались, правда? Все разбежались. Один даже ногой убежал, тот, которого многие из нас захотели быть таким, да? А вот Петр, про которого здесь уже Христос говорил, мы видим, что как бы на вечере Христос сфокусировал наше внимание именно на Петре. Не на каком-то другом человеке, именно на Петре. Что делает Петр? Вот 54 стих. «Взяв его, повели и перевели в дом первосвященника. Петр же следовал издали». Мне кажется, сильнее этой фразы бывает, ну, тяжелее найти. Сегодня, наверное, многих христиан, наверное, можно отождествлять именно этой фразой. Этот христианин следовал за Христом как? Издали. Что это означает? Он следовал за Христом? Следовал. Но как? Но издали. Так следовал или не следовал? Для какой стати нужна вот эта дистанция, чтобы следовать издали? Но издали, да? А к чему приводит такое следование издали? Вы замечаете, что мы можем себя успокаивать, что я все-таки следую? Но как? Издали. Что такое следовать издали? Вот если говорить категориями горячий, холодный, то издали следовать это какой?
Теплый.
Теплый? Да? Ты не горячий. Ты не следуешь прямо за ним, но ты не холодный, потому что ты все-таки следуешь. Но это как раз-таки теплое, вот это ладикийское состояние, посмотрите, к чему приводит. Оно приводит к тому, что когда ты следуешь издали, то ты попадаешь всегда не в те компании, не в те общества и не в те ситуации, в которые ты должен был бы быть. И попадая в них, ты становишься каким? Беззащитным. Скажите, планировал Петр вот так просто легко предать Христа? Нет. Был он предупрежден? Вот он бы, наверное, должен был вообще как-то вот крепко так взяться за это, да? Но Христос же мне говорил, что у меня есть опасность, как-то нужно это в голове держать. Но он посчитал, что следовать на дистанции – это лучше. Потому что тогда, кажется, ну, есть, как правило дорожного движения, да, дистанция должна быть, чтобы случись, чего у тебя была возможность какого-то маневра. И к чему он доманеврировался? Стал греться. Люди говорят, да ты был с ним. Нет, я не был. До тех пор, пока третий раз написано, что с богохульством отрекся. Знаете, что происходит тогда, когда мы начинаем следовать за Христом на дистанции? Когда мы думаем, что нам самим лучше, мы понимаем, что нужно сделать. Когда какие-то рамки и границы мы размоем, чтобы нам легче было. Когда, условно говоря, вот языком того сообщения, тяжело достать настоящий сок, ну ничего страшного, что 50% настоящего сока. Так это сок... Или не сок? Который издали напоминает виноградный сок. Тоже издали, правда же? На 50%. К чему приводит это? Вот это приводит к тому, что мы оказываемся на вот том, если так скажем, ложном месте. Мы занимаем место, которое не должно бы там быть. Мы попадаем туда, где не должны быть. И отсюда возникают очень большие проблемы. Как вы думаете, о чем думал Петр в те моменты? Знаете, с грехом точно так же обстоит дело. Если вы бывали когда-то вот так обезоружены грехом, когда... Вот как с Петром здесь случилось, да? Когда петух закукарекал, он все понял сразу же. Он не был готов, чтобы он сделал так. Но как так получилось, что он сделал? У вас бывало такое в жизни, когда вы себе задаете вопрос, послушай, как ты сам мог такое сделать? в голову не идет, как ты мог до такого догадаться еще и сделать. И когда ты уже опустошен своим поступком, обезоружен всем от того, что ты натворил, что дальше делать? Что дальше делать? Замечаете, как здорово, что Евангелие – это не житие святых, где все так прям красиво отполировано. Вот я смотрю на участника вечери, и, честно говорю, мне никем бы не хотелось, мне бы хотелось там быть, но только быть собой, ничью роль там не выполнять, в надежде, что я буду какой. Вы замечаете? Да мы такие же все равно будем. Как они. Правда же? Да. Но кажется, что будем лучше. Мы кажется, что мы не будем вот так вот. Посмотрите, когда дошло до Петра, что дальше делать? Конечно, вот эти слова, которые Христос сказал, что ты некогда обратившись, дают большую надежду. Но вот это некогда обратившись, представьте себе, вы, которые ходите со Христом, и вдруг вам говорят, вот когда ты обратишься, ну, условно говоря, вот я пастор, да, там 20 с лишним лет, не знаю, сколько там уже лет, и мне бы сейчас скажут, ну, вот когда ты обратишься ко Христу. А с чем вы говорите, братья, сестры, да? Вот реакция примерно такая же. И теперь Петр понимает, что он отрекся. Он понимает, для него вся картинка сложилась. Сатана действует так, и грех действует так, чтобы мы потеряли бдительность. Как только мы потеряем бдительность, как только нам кажется, что мы в безопасности, мы начинаем сразу расслабляться. Тогда нас тянет в сон, мы спокойно спим. Да? Тогда, когда кто-то переживает, молится, а нам и дела нет до этого. Посмотрите, что дальше с Петром. Вот если мы пробежимся дальше, 24 глава, там, где дальше еще упоминается Петр, 24 глава с 1 стиха. «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ним некоторые другие». Это про кого говорится? Конец 23 главы, это женщины, да, две Марии там было. И вот они пришли. «Но нашли камень, отваленный от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». Смотрите, что происходит. Происходит удивительное событие. Я попробую вот в такой как бы хронологии идти, да, поэтому сейчас у нас чуть смена будет некоторых действующих лиц, для того, чтобы нам ввести определенные понятия. Скажите, эти женщины были на вечере?
Нет.
Нет. Они не знали про этот диалог. А был ли у них спор, кто из них больше? Как удивительно. Среди женщин, которые не были на вечере, не возник даже спор, кто из них больше. И что они делают? Казалось бы, на этом месте, где сейчас вот эти женщины, чтобы сделать последнее приготовление для того, чтобы, ну, скажем так, правильно к месту последнего покоя приготовить усопшего Господа, кто должны были быть? Ученики. Это те, которые говорили: «Господи, я с тобой куда угодно». Но почему здесь нет ни Петра? Почему здесь нет ни Иоанна? Почему здесь нет никого? Что произошло? Испугались, вы думаете? А помните, как ученики, те, которые встретился на пути Христос, они начали рассказывать, говорят, а некоторые из женщин наших удивили нас, когда, придя, сообщили, что Он воскрес. Что сделали? Удивили. Христос об этом не говорил? Говорил. Что у них произошло? Разочарование. До такой степени, что не хочется мертвого Христа видеть. отторжение действительности. Да? Вот это тот психологический шок, который они пережили, что их мечты, а теперь ну, спорили никто больше. Ну хорошо, доспорились, дальше Христа нету. Кто вы без Христа? Никто. Трагедия. Психологический перелом. Да? Что угодно тут можно сказать. А что эти женщины? Они не испытывали вот этого, как скажем, значимости собственной во Христе, как они считали, со Христом, да, они просто служили, просто обычно служили. И что они делают? Идут, чтобы побеспокоиться о Христе. Конечно, женщина – это удивительное создание. То она тебе с дерева познания добра и зла предложит, а то сделает то, такое событие, что тот же самый Петр так побежал. Помните, как написано, да, что Петр прибежал тоже. В этой же 24 главе, 12 текст. «Но Петр, встав, побежал ко гробу». Мы видим опять Петр. Да? Слова женщины, этих женщин, его потрясли. Почему он туда побежал? Проверить... Они напутали ли, что женщина? Для этого? Нет. Почему? Как этот человек, который можно было, мы знаем, что он был старше, да, может быть, пожилой уже в какой-то степени, да, прибежать так, что только в другом Евангелии написано, что Иоанн только его обогнал, самый молодой. Почему Петр так сильно бежал? Знаете, почему? А потому что вот та мечта о Христе, она осталась. Она осталась. Да, она разбилась на Голгофе. Она разбилась в Гефсимане, начала разбиваться, до конца разбилась на Голгофе. И вот здесь, на месте погребения, казалось, что все. И вдруг вся та умершая надежда, она как-то начинает воскрешать. Ведь это воскресение Христа, это не просто воскресение человека, это воскресение надежды, то, о чем мы сегодня говорили на уроке субботней школы. И он бежит, прибегает, Христа нет. Где? Мужчины так устроены, что им всегда нужно объяснить логически. Логически объяснить ничего не может. А перед этим, если посмотреть, после похорон Христа, после смерти Христа была суббота. Что в эту субботу было? Служение в храме, которое говорило о прощении. Вот мне очень интересно, был ли Христос, присутствовал ли вот в этом, на этом служении, знал ли он? Ну, я думаю, что думал, потому что все эти события Пасха говорило об этом. Да, не все евреи могли войти в храм физически. Но все понимали и знали, что там происходит. О чем думал Петр в ту субботу? Ведь бывают такие дни, это не просто там, это с позиции вот так вечно смотришь, ну, суббота там, мгновение, проскочило и все. Но бывают такие дни, которые тебе кажутся, они бесконечные, потому что ты думаешь, размышляешь, а что вообще происходит? А где та надежда? А где та надежда, на которую вот этот агнец указывает? А где-то надежда о прощении грехов, о спасении. Где эта надежда? Она растаяла. Наступает утро воскресного дня, и женщины удивляют. Удивляют кого? Петра. Да, учеников, Петра в том числе. Вот тот персонаж, по которому мы потихонечку идем, чтобы нам понять, что нам дает вечере. Следующий момент, где мы видим Петра, Петр говорит... Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 3 стиха. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Следующее, где Петр встречается. Вот он прибежал к гробу, увидел, что пусто, и дальше как бы не видно, где он. А потом... Петр говорит, иду ловить рыбу. Почему? Что означала эта фраза? Ну, понятно, что для разных людей будет по-разному. Мне бы сейчас сказали, пойдешь ловить рыбу? Сказал бы, ну, здорово, да, это как-то какая-то возможность какого-то отдыха даже, да. Для Петра это не отдых. Это означало, кем он был до этого? Это означало возвращение к прошлому образу жизни. К тому, чем ты раньше занимался. Почему? Почему Петр тут принимает решение, иду ловить рыбу? А дальше что делать? Христа нет. Все, все мечты просто рассыпались. Дальше ничего нет. Иду ловить рыбу. Чем я раньше занимался, тем и буду заниматься. Что я умею делать, то я и буду делать. В ком разочарование? Если вы попадали в такие ситуации, то чаще всего бывает так, что первое, что кажется, ты разочарован в ком? В себе? Нет? Не ты же Христа убил? Нет. В ком? В Боге. Когда в своей жизни я проходил подобное, вы знаете, это очень серьезное разочарование. Тебе кажется, что действительно Бог тебя просто подводит. Тебе кажется, что ты поступаешь все правильно, а Бог просто как-то вот, как-то он исчез просто. Его нету. Куда он делся? Ты думаешь, что вот так, вот так, вот так должно быть. А все пусто, все напрасно. И тогда ты думаешь, все, иду ловить рыбу. Теперь посмотрите, что делает Христос. Вот здесь, когда он идет ловить рыбу, происходит очень интересное событие. Часть учеников говорят, идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Даже вот эта фраза уже сразу напоминает нам на еще одну удивительную рыбалку. Да? Вы помните, когда опять это связано с кем было? С Петром, призвание Петра. Вы замечаете, что для Петра Бог очень многое делает, да? Здесь идут ловить рыбу, и ничего не поймали в ту ночь. А когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Был вопрос такой, когда кормили на горе. Помните, он спрашивал, есть какая-то пища у вас? Они говорят, у нас нету. Ну вот у мальчика есть две рыбки и 5 хлебов. Он же сказал им то же, что и говорил тогда Петру. Да? Закиньте, и только там, если было, закиньте сети. А здесь говорит, закиньте сеть по правую сторону лодки. Если посмотреть, вот тут есть разница. Да там Христос говорил, закиньте сети, означало закиньте сети, как для лова. А Петр там, если вы посмотрите, он закинул сеть.
Нет, сети.
Да? А, как бы показывая, дорогой друг, ну мы для тебя сделаем, но это все пустое. Мы ловили всю ночь и ничего не поймали. И здесь Христос говорит, закиньте сети. По правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Что-то напомнило это Петру? Тогда ученик, который любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. Скажите, а Петр не понимал, что это Господь? Знаете, есть вещи, в которые бывают так, ты не ожидаешь, вернее, как скажем, ты ожидаешь это. Ну да, надеешься на то, что это будет. Но тебе кажется, такого никогда не будет. И вот наконец-то ты раз, и потом ты в каком-то оцепенении, и пока тебе кто-то что-то не скажет, потом только это какое-то начинается, вот, ну, твое действие какое-то, как пробуждение, да? Почему? Да потому что в твоем сердце уже это было, понимание, что да, в сердце Петра было, что это Христос. Но вот в этом некое оцепенение, что неужели Христос? Неужели, когда кажется вот это вот, ну, как скажем, такие качели, да, то вроде ты со Христом, потом пошел рыбу ловить, ты разочаровался, а теперь опять Христос, да? И он в этом оцепенении, что дальше делать? бросается ко Христу. А дальше удивительный диалог Христа и Петра. Симон Ионин, любишь ли ты меня? И повеление Христа какое? Паси овец моих. Давайте посмотрим, где же произошла та трансформация от ученика Христа Петра до апостола Петра. Где произошла эта трансформация? Где он стал вот тем апостолом Петром? Знаете, наверное, иногда трудно ответить на такие вопросы. Как наверняка очень трудно бывает и в нашей жизни сказать, с какого момента ты стал христианином. Бывает сложно. Правда? Потому что вот какие-то моментики потихоньку, где это решение, как оно созрело. Здесь тоже, наверное, трудно определить, когда конкретно Христос стал апостолом Петром. Потому что, будучи уже апостолом, были в его жизни такие моменты, когда он пришел, а там с язычниками ели, он ел, а потом стал, когда пришли евреи, стал стесняться. Да? То есть вот есть моменты, которые не всегда бывают хорошие. Но что я хочу сказать? Ведь вот ту вечерю, которую Христос вкушал с учениками, она очень важная. Не зря она в начале всех этих событий была. Как раз таки вот здесь вот то очищение, то, если как мы называем это, восстановление завета, да, с Господом, как раз таки оно и нужно для чего-то. Вечеря – это не конечный продукт, что совершили мы эту вечерю, ну и все, вот теперь все, ну и хорошо. Для чего она мне нужна? Немножко сока виноградного попить? Чуть-чуть пресного хлеба съесть? Для этого мне нужна вечеря? Для чего? А дальше для чего? Знак качества? Или вот то, о чем сегодня на уроке субботней школы и говорили. Приготовление к служению, да? Смешивание с елеем. Почему вот я сделал такую вставочку, немножко здесь о женщинах сказал? Замечаете, как интересно. Хотя они не были на вечере, но они готовы были служить. Служить тогда, когда ничего взамен невозможно получить. Служить тогда, когда нет никакой надежды. Делать то, что кажется уже не имеет никакой смысла. Ты просто делаешь. Скажите, знали эти женщины, что будет воскресенье? Нет. Нет. Они не знали. Да, наверняка слышали, но по жизни, по своей не понимали, что такое не бывает. Что вело их ко гробу? Скорее всего, долг. Да? Ну, преданность, да, которая не требует ничего взамен. Просто выполнить свой долг. Они шли ко гробу не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы что-то отдать. Знаете, сегодня для меня эти слова тоже многое значат. Потому что каждый раз я думаю над тем, что а для чего мы ходим к Богу, приходим к Богу? Для чего мы ходим в церковь? Чтобы что-то получить или чтобы что-то отдать? Знаете, в нашей жизни тоже приходят такие моменты, когда нам необходимо вот так любить безответно. Я имею в виду вот, Господа. Когда кажется, что Бог не отвечает. Наступает такой час, когда нам требуется что-то отдать, не ожидая ни благодарности, ничего взамен. Час, когда нас призывают прощать, не ожидая прощения от других людей. Час, когда нам нужно остаться, может быть, одному, когда другие спокойно пойдут домой. Служение, которое подсказывает нам долг. Служение – долг следовать за Христом. В нашей жизни такие моменты или наступали, но знаете, что если не наступали, то наступит обязательно. И даже если они наступали, то знаете, что они будут еще. Мы видим, что женщины выполняли этот долг. Долг, который должны были кто сделать? Ученики, апостолы. И иногда я думаю, что это очень сильное обличение нам, церкви, христианам, на вечере. У нас есть долг, который мы должны сделать. Делаем ли мы его? Или мы подобны тем ученикам на вечере, которые поели, потом пошли, воспевши на гору Елеонскую, и так хорошо, и на этом закончили, потому что дальше уснули. Если дальше мы не понимаем, что перед нами стоит определенная задача, которую мы должны выполнить, которую очень трудно выполнить. Порой даже бывает труднее, если трудность у нас возникает с тем, чтобы найти чистый, настоящий виноградный сок, для нас это уже трудность, то что дальше не трудность? Да у нас все трудность. Но нужно делать. В чем же секрет этой победы? Наверное, он в этих трех словах. Не опускайте руку. Не опускайте руку. Жизнь кажется беспросветна, не сдавайтесь. Двигайтесь вперед. Дорога длинная, продолжайте идти. Не видно, когда она закончится. Просто шаг за шагом, маленькими шагами делаются большие расстояния. Темна ночь. Знаете, рассвет будет. Нужно просто дожить. Не бойтесь. А еще знаете что? На этой вечере Христос сказал удивительные слова Петру. И ты, он сказал, что я знаю, кто предаст. Я знаю, что ты отречешься от меня. И дальше он говорит, но ты никогда. То есть когда-то наступит такой момент, когда ты обратишься. Обратишься фактически от любования себя в христианстве ко Христу. Я не знаю, смог я передать эту мысль, что иногда бывает так, что нам нравится, как мы выглядим в христианстве. Мы такие хорошие, мы не пьем, не курим. Мы такие замечательные, да, одеты красиво, хорошо. Бранных слов не употребляем, да. Вообще мы замечательные люди. Вот от этого любования самим собой нужно обратиться к кому? Это, в принципе, то, о чем Христос говорил фарисеям. Потому что молитва фарисея какая была? Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди. Мы лучше, правда же? Мы лучше. И вот здесь, знаете, Господь наблюдает за вами. Он знает вас. Как наблюдал за Петром, не просто с позиции так записывать, так, что там он сделал, а Петр вот это сказал, Петр вот так поступил, там отрекся. Нет, а наблюдать с терпением. Как бывает, знаете, вот когда дети растут, маленькие, да, начинают вырастать, и вот вы даете им пирамидку, раньше, сейчас, может быть, другие уже игрушки, да, и вот задача ребенка с большого в самое меньшее вот эту пирамидку сложить. Ты это сделаешь быстро, правда же, легко. Насколько нужно терпение наблюдать? Ты говоришь, так, нет, не эту, а давай другую, какую? Вот ты смотришь, как, ага, а какая? Вот это больше, ага, вот он берет. Вот наблюдать, да, ты не указываешь на ошибки, ты просто ждешь, когда человек чему-то научится. Знаете, когда вам кажется, что вы готовы сейчас опустить руки, может быть, именно в этот момент Бог дает вам помощь и поддержку. Тогда, когда у апостолов опустились руки и даже не было сил, чтобы пойти и сделать все, что необходимое, нужно было сделать с телом Христа, кто пошел? Женщины. Вот этот момент, он обоюдный. Если вы, находясь в положении апостолов, знаете, испытываете разочарование, знаете, что будет кто-то, Бог уже ответил. Бог уже послал тех женщин, которые пошли для того, чтобы обслужить Христа. Пошли, чтобы сделать все, что нужно сделать, то, чего ты не сделаешь. И это будет такой поддержкой для тебя. А если ты делаешь что-то, то знай, может быть, ты делаешь, когда тебе кажется, что почему те не пришли, те не делают, эти не делают. Может быть, те как раз-таки находятся в таком положении, что сейчас они испытывают сильнейшее какое-то волнение, переживание, стресс, что у них нет сил. А у тебя есть эти силы. Сделай. Даже не для своего спасения ты это сделаешь, а для спасения кого? Кого-то другого. Не всегда, может быть, это так открыто и явно, как может быть в этом случае. Но знаете, когда невозможно идти, помощь уже в пути. Просто продолжайте двигаться. Есть у Господа дело для каждого из нас. И поэтому, принимая эту вечерю, давайте будем помнить, что не нужно никогда сдаваться. Принимая эту вечерю, будем помнить, что Господь нас приготавливает к чему-то. Он не говорит нам, ну, ты прожил эти 3 месяца, молодец, ты достойный принять вечерю, все хорошо с тобой. Он говорит, нет, перед тобой впереди 3 месяца, в которые тебе нужно очиститься. Потому что дальше я хочу, чтобы елей, благословение Божие, оно смешивалось с твоей жизнью постоянно. Поэтому очисть вот то, вот тот эгоизм, вот то понимание, что ты какой-то больше или меньше, да, а убери все то человеческое и просто прими Иисуса Христа в свое сердце. Так, чтобы дальше, принимая Его, принимать Его волю, принимать Его желания, Его стремления, даже тогда, когда ты ничего не понимаешь, как апостол Петр и ученики не понимали ничего до тех пор, фактически, пока он не вознесся, не понимали. Но правило заключается в следующем. Тебе нужно делать то, что говорит Бог, все, что требует Бог, даже тогда, когда ты не понимаешь. Это не значит, что Бог не знает, что делает. Это означает просто, ты где-то пропустил уроки. Что-то ты не вник где-то. Пусть Господь поможет каждому из нас. Сегодня, принимая вечерю, быть готовым к тому, что Бог ожидает от нас на последующие дни нашей жизни, сколько бы их ни было. Мы будем принимать эту вечерю в этой готовности, в ожидании того, что Бог приготовил какие благословения для нас. И Он хочет эти благословения не просто дать полюбоваться, а вот именно вот так, смешать в нашей жизни так, чтобы Божье благословение и мы стали каким? Одним целым. Не грех и мы, а Божье благословение и мы, чтобы были одним целым. Я приглашаю вас к молитве. Отче наш, сущий на небесах, в этот час мы предстаем пред Тобой. И мы бываем, как те апостолы, как те ученики, порой не всегда понимаем, для чего что-то Ты допускаешь в нашей жизни. Мы не всегда понимаем Твой путь. Иногда нам кажется, что он труден, тяжел, беспросветен. Но мы знаем, Господи, что Ты знаешь все. Поэтому мы полагаем свою жизнь в Твои руки и хотим, чтобы Ты вел нас. И просим Тебя, укрепи нас, поддержи. И сейчас просим, омой нас, чтобы дальше мы могли омытыми уже принимать Твою волю и Твою силу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.